В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович, мы рады вас слышать в нашем эфире.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы с вами вступили в пик распространения пятой волны коронавирусной инфекции. Мы сами все наблюдаем, в общем, ситуацию, и мы все с вами ее предполагали в предыдущих передачах и видим, что сейчас заболеваемость, в частности, в Свердловской области, больше чем 2700 человек. Я напомню, что на пике предыдущей волны заболеваемость была 700 человек в сутки. То есть, в общем, ситуация, как вы видите, конечно же, достаточно, с одной стороны, тревожна. Но с другой стороны, вот последние дни наблюдаются, прямо скажем, какие-то элементы паники, расстройства людей. И хотелось бы, чтобы мы с вами уравновесили вот эти ненужные панические настроения и поняли важные вещи, которые действительно сохранят нам здоровье, а наоборот не навредят. К чему я клоню? Потому что сейчас волна связана со штаммом коронавируса омикрон, так называемый. Мы с вами говорили об этом и хорошо знаем. Омикрон отличается от предыдущей волны, от дельта-штамма, тем, что он очень контагиозен. И это, безусловно, неблагоприятная ситуация. Если человек, заболевший омикрон штаммом коронавирусной инфекции, был у вас в гостях, посидели, вы поговорили даже не очень продолжительное время, то вероятность заболеть во много раз выше, чем при предыдущей волне. В несколько раз выше. Некоторые специалисты четко заявляют, утверждают, что практически это будет 90, там, чуть ли не под 100%. Поэтому изоляция имеет очень большое значение. И если кто-то заболел из близких родственников и собирается к вам в гости, но я думаю, здесь нет ничего драматичного, спросить и перенести визит на через какое-то время, если он не имеет важного значения. Ну и также, безусловно, я думаю, что нужно отнестись и к окружающим в рамках вот данной ситуации. Контагиозность. Это первое. Второе. То, что должно снизить, значит, интенсивность панических настроений. Как показали предыдущие наблюдения в других странах, которые столкнулись несколько раньше вот с этой волной, с омикрон-коронавирусным штаммом, у него осложнение на легкие и смертность в значительном количестве раз меньше. Поэтому, если вы подозреваете коронавирусную инфекцию или вам поставили диагноз, вы, пожалуйста, не паникуйте, пожалуйста, не беспокойтесь, успокойтесь. Вот этот штамм, который сейчас распространяется, он не вызывает, как предыдущий дельта-штамм, быстрого течения с развитием пневмонии и каких-то осложнений на сердце. Он протекает значительно медленнее, значительно более благоприятнее. И по ряде стран показано, что если при дельте инфекции смертность составляла вот, Российской Федерации 3%, то есть из 100 заболевших, к сожалению, у 3 наблюдался неблагоприятный смертельный исход, сейчас по опыту предыдущих стран смертность составляет 0,1%, то есть практически в 30 раз реже. Поэтому, безусловно, если выявили эту инфекцию, нужно успокоиться, да, и понять, что дальше делать в рамках, в общем, спокойного оказания помощи без панических настроений. Потому что вот читаешь в чатах сообщения, человек в течение вот часа-двух не может дозвониться в колл-центр, и он, в общем, в таком тяжелом состоянии настроения. Но вот если успокоиться и понять со стороны, ни за час, ни за два ничего не произойдет. Перегрузка, конечно, мощная сейчас тех центров, которые принимают звонки по поводу данной инфекции. Нужно набраться терпения. Нужно понять, что, в общем, ситуация не такая драматичная с точки зрения осложнений как таковых. В этой связи я хотел бы представить вашему вниманию памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения коронавирусной инфекции или острая респираторная вирусная инфекция, которую несколько дней назад сформировало Министерство здравоохранения Российской Федерации, то есть ведущие специалисты, которые уже столкнулись вот с этим новым штаммом, с этой волной, спокойно, совершенно четко объясняют, что нам делать. Первое. Если вы вакцинированы и ревакцинированы против коронавирусной инфекции, и не прошло еще 6 месяцев, да, после вот установки, после получения вакцины, или если вы переболели коронавирусной инфекцией, но не прошло еще 6 месяцев, и у вас может быть два варианта. Или вы, значит, получили положительный мазок на новой коронавирусной инфекции, значит, но у вас нет симптомов, то есть вы чувствуете себя хорошо, нет температуры, слабости. В этой ситуации не требуется лечение, абсолютно никакого. Если вам нужен, значит, больничный лист, то вы звоните, соответственно, вот, в центр, телефонный колл-центр, номер телефона единой службы 122-122, то есть три цифры, 122. И в этой ситуации вам открывают лист нетрудоспособности, и вам нужна только самоизоляция. Вы меряете температуру один раз в сутки. Извините. Если у вас есть симптомы острой респираторной вирусной инфекции, но это опять же относится к категории людей, у которых есть вакцина, или те, кто переболел не более чем 6 месяцев назад коронавирусной инфекцией. Какие симптомы? Кашель, насморк, першение или боль в горле, повышение температуры не выше 37,5 градусов. Сдали вы мазок или не сдали вы мазок, это не имеет, в общем, принципиального значения. Сейчас я наблюдаю ситуацию, когда люди прям вот бегут сдавать мазок. Для чего? Для какой цели на самом деле? Если это нужно для подтверждения диагноза и для получения больничного листа, то врач на самом деле решает эту ситуацию. Но если просто для вот интереса, есть или нет коронавирусная инфекция, я должен сказать, что если у вас есть симптомы, кашель, насморк, першение в горле, боль в горле или небольшое повышение температуры, ломота в мышцах, то вероятнее всего это как раз коронавирусная инфекция. То есть не нужно здесь на самом деле просто ради диагноза сдавать этот анализ на самом деле. Он есть, это факт как таковой. И нужно предпринимать меры в зависимости от, есть ли у вас в организме фактор риска, который предрасполагает к тяжелому течению заболевания, да, и есть ли у вас более тяжелая форма заболевания. Но если форма тяжелая, форма заболевания легкая, и вам меньше 60 лет, у вас нет сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы, стенокардии, перенесенного инфаркта миокарда, сахарного диабета, онкологических заболеваний, тяжелых заболеваний почек и печени, сопровождающих нарушение функции этого органа. И если у вас нет избыточной массы тела, при симптомах ОРВИ поставлен вам диагноз коронавирусной инфекции или не поставлен коронавирусная инфекция с помощью мазка, ваши действия просты. Вы остаетесь дома. Это первое. Второе. При необходимости открытия листка нетрудоспособности или справки учащегося, вы звоните в единую службу 122. И там вам открывают листок нетрудоспособности и справку. Вам это оформят дистанционно. Если вы проживаете не один в квартире, то по возможности изолируйтесь в отдельную комнату. Избегайте тех тесных контактов с домочадцами. То есть хорошо бы, чтобы, в общем, на самом деле, и нехорошо, обязательно все должны носить маску при выходе из комнаты. Маски или респираторы должны носить все, и те, кто болеет, и те, кто, в общем, находится в это время в помещении. Самое главное, вот очень эффективное средство, проветривайте помещение регулярно, раз в 2-3 часа. Проветривание очень серьезным образом снижает и концентрацию вируса, и снижает риск заражения. Это очень эффективная мера. Что делать человеку? Соблюдать питьевой режим. Не менее 2 литров в сутки он должен предпринимать употребление жидкости, если у него нет отеков и нет, скажем, заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые сопровождаются одышкой и накоплением жидкости в организме. Но чаще всего это, конечно же, 2 литра – это физиологическая потребность как таковая. мерить температуру 3 раза в день. Если есть такая возможность, есть такие приборы для измерения уровня кислорода в крови, пульсоксиметр, они вот в прошлом, в позапрошлом году многими были приобретены, то вот тоже целесообразно мерить этим прибором. Такой прибор одевается на палец, и он меряет концентрацию насыщения крови кислорода. Как такая вот. В норме должна быть ниже 95. Но даже если у вас нет этого прибора, вы ориентируетесь на отдышку. Если отдышки нет, если температура не выше 38 градусов, значит, я имею в виду температура не выше 38 градусов больше, чем 2-3 дня, в этой ситуации это легкая форма. Никаких осложнений не должно быть, не нужно паниковать, нужно спокойно выполнять вот тот алгоритм, который мы с вами принимаем. В качестве профилактики окружающие могут использовать, значит, капли интерферона. То есть они помогают для снижения риска заражения. Вот и все. Больше каких-то, на самом деле, средств дополнительных практически специально не надо. При насморке заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды. Это все прописано вот в инструкции Министерства здравоохранения. Она очень такая глубокая, проработана специалистами. В общем, идеально с точки зрения той ситуации, в которой мы находимся. При боли в горле можно применять местные средства в виде растворов для полоскания горла, таблетки для рассасывания, спрея. При повышении температуры 38 градусов и выше можно принимать жаропонижающие препараты. Самый простой препарат – это парацетамол. 1, 2, 3 раза в дозе 0,5 грамма в день можно принимать эти препараты совершенно спокойно, самостоятельно. Можно и целесообразно принимать витамины группы С и витамины D, как таковые. Вот это простая ситуация, которая охватывает, ну, пожалуй, наверное, 80% всех ситуаций, связанных с коронавирусной инфекцией. Еще раз повторюсь. Если у вас симптомы простуды, вы моложе 60 лет, у вас нет тяжелых заболеваний сердца, печени, почек, сахарного диабета. А что значит понять тяжелые? То есть на заболевания, которые привели к инвалидности, да? Неконтролируемые заболевания. Если у вас нет ожирения, избыточной массы тела, остаетесь дома, да, если есть какие-то сомнения, звоните по телефону 122 для того, чтобы открыть больничный, справку или проконсультироваться с медицинским специалистом, да, соблюдайте меры изоляции, как таковые, меряйте температуру, вот, и соблюдайте домашний режим, принимайте витамины, питание, сон. Это все очень эффективно способствует, на самом деле, поддержанию организма и борьбе с вирусом. Понимание того, что есть какие-то хитрые лекарственные препараты для борьбы с коронавирусной инфекцией, оно, мне кажется, тоже создает панику. В легкой, в средне-тяжелой форме никакие специальные противовирусные препараты не применяются, на самом деле. Нет пока препаратов, которые бы этот коронавирус убивали. Все они имеют очень такое условное значение и назначаются только при тяжелых формах. А тяжелые формы – это неконтролируемая лихорадка и чувство нехватки воздуха, тяжелая отдышка. Ситуация, когда снижается насыщение крови кислородом, если мерить с помощью приборов как таковых. Рассмотрим вот ситуацию, есть ли возможно ухудшение состояния. Если температура выше 38 и сохраняется больше 2 суток, эта ситуация, звоните в службу 122 для того, чтобы проконсультироваться с медицинским работником, продолжить лечение в домашних условиях или дополнить лечение какими-то, значит, медицинскими средствами уже по рекомендации врача. Если появилась отдышка, боли за грудиной, значит, учащение дыхания, в этой ситуации это самое главное и, пожалуй, единственное на самом деле обоснованное показание для вызова скорой медицинской помощи. Вот общаясь с работниками скорой медицинской помощи, слышу от них, что 40% вызовов совершенно нецелесообразно, необоснованно. У людей температура 37,5, У них выявили мазок коронавирусной инфекции, они не могут дозвониться в поликлинику, они вызывают скорую медицинскую помощь. Но это не обоснованно, это совершенно... Ну, скорая помощь приедет. Приедет, к сожалению, потому что она перегружена не сразу. Но она приедет и даст вам те же самые рекомендации, которые мы с вами сейчас, в общем, разбираем по радио совершенно спокойно. Пейте жидкость, принимайте витамины. Но мы совершенно четко должны понимать ситуацию стабильности вот того штамма, который мы наблюдаем. Нет непредсказуемых, нет таких скоротечных течений, которые были при вот дельта-инфекции как таковой. Но не пропустить, конечно, один из наиболее грозных ситуаций – это одышку. Когда человек задыхается, у него боли за грудиной, или если он с помощью аппарата намерил снижение концентрации кислорода меньше 95%, в этой ситуации вызов скорой – это, безусловно, мера, которая быстро, значит, даст эффективное решение задач как таковой. Очень важное замечание. Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Ни в коем случае. Никакие антибиотики не работают при коронавирусной инфекции. Антибиотики назначаются только медицинским работникам. А как показывает практика предыдущих волн, к сожалению, самостоятельное назначение антибиотиков еще даже и ухудшает течение состояния заболевания как такового. Это важный момент. Следующая ситуация. Если вы относитесь к группе риска, то есть вы старше 60 лет, если у вас есть хронические инвалидизирующие заболевания, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологическое заболевание, хронические тяжелые заболевания, печени, почек, иммунодефицитное состояние, если у вас избыточная масса тела, и у вас появились симптомы острореспираторной вирусной инфекции, а вот омикрон-штамм проявляется просто классически сейчас как любая острореспираторная вирусная инфекция. Боли в горле, першение в горле, может быть, не кашель, значит, да, и не очень интенсивный, как при предыдущих формах, насморк, значит, повышение температуры, симптомы интоксикации, ломота. В этой ситуации, совершенно такая же ситуация, вы, значит, остаетесь дома, если температура не выше 38, да? Вот, меры самоизоляции соблюдаете, проветриваете помещение, соблюдаете питьевой режим, измеряете температуру как таковой. Значит, и также набираете телефон 122, телефон колл-центра, который, собственно, даст вам более конкретные рекомендации медицинским работникам по поводу и коррекции заболеваний сопутствующих как таковые, да, вот, и по поводу ведения, значит, вот этих симптомов. При появлении одышки, чувства нехватки воздуха, учащенного дыхания, боли за грудиной, при температуре выше 38 градусов, да, значит, при наличии, опять же, возраста старше 60 лет, тяжелых сопутствующих заболеваний, здесь уже необходимо позвонить в единую службу скорой медицинской помощи. Здесь ситуация немножко другая. Да? Вот. Она более ускоренная в зависимости от того, есть или нет сопутствующие заболевания как таковые. Вот основные меры, которые нужно совершенно спокойно соблюдать. Еще раз подчеркну, без паники, спокойно. То волну, которую мы видим, она по количеству очень большая, но течение достаточно прогнозируемое, достаточно мягкое как таковое. Оно требует контроля, не стоит, конечно же, совсем, в общем, игнорировать эти данные, безусловно, ни в коем случае. Вот, нужно ситуацию контролировать с медицинской точки зрения. Но вот медицинская служба, единственная консультативная, телефон 122, она поможет вам, если вы вот в инструкции этой, значит, какие-то упустили моменты и нюансы. Лечение при отсутствии температуры, при отсутствии одышки совершенно такое же, как лечение любого респираторного вирусной инфекции, любой, который мы с вами встречались в предыдущие годы неоднократно в огромном количестве. В общем, ну, вы сами понимаете, это не вызывало панику и большого расстройства как такового. Поэтому здесь нужно быть в этом плане спокойным. Спасибо. Я вот эту инструкцию прочитал для того, чтобы, наверное, все-таки немножко сбить градус паники, волны, которая наблюдается. К сожалению, распространенность будет дальше расти коронавирусной инфекции. Вот. И поэтому, как с ней поступать, мы с вами должны себе представлять. Часто задают вопрос, нужны ли какие-то противовирусные препараты. Те, которые рекламируются по телевидению, те, которые традиционно применяли как препараты для лечения вируса. Совершенно четко могу сказать, эффективность этих препаратов абсолютно не доказана. Как бы там ни рассказывали, что вот препараты безрецептурные в аптеке для противовирусной какой-то активности, они имеют эффективность. Не имеют они никакой неэффективности на самом деле. А в ситуациях серьезных и тяжелых, они наоборот на самом деле могут провоцировать ситуацию истощения иммунной защиты. Все эти препараты в хорошем смысле работают только в стадии ранней профилактики. То есть, когда человек не заболел, когда у человека нет симптомов, и он вот общается с людьми, имеющими коронавирусную инфекцию. Но их и принимать-то долго, к сожалению, нельзя. То есть они работают только какой-то короткий период времени, поэтому у них есть масса ограничений по применению, по сути своей. Поэтому не стоит искать и ждать какие-то хитрые лекарственные средства. На самом деле тот штамм, с которым мы встретились, сейчас, повторюсь, омикрон-штамм, он протекает достаточно мягко. Достаточно мягко. Вот, и поэтому спокойно, даже если это не с первого раза дозвонились в колл-центр, даже если отвечают не сразу, не паникуйте, пожалуйста. Времени, достаточно большое количество времени, осложнений никаких не происходит в течение ни минут, ни часов, ни дней как таковых. Все это очень, значит, протекает контролируемо на самом деле. Если следовать инструкции, то можно избежать большого количества ненужных проблем и ненужных, в общем, тактических шагов. Еще раз повторюсь, есть две грозных состояния, на которые мы должны обратить внимание. Температура выше 38 градусов больше двух дней и отдышка. Или снижение насыщения крови кислородом. Вот эти состояния требуют, безусловно, рекомендации врачей в течение ближайших часов. Ну, не минуты, секунд, часов. Как таковых. Если у человека есть отдышка, это вызов скорой медицинской помощи. Те другие ситуации, меньшая температура, при отсутствии факторов риска, лечение такое же, как при респираторных инфекциях. Спасибо. И с вашего разрешения, уважаемые радиослушатели, я перейду на вопросы. Очень радостно, что мы пользуемся доверием, да, нашей передачи, и вы нам вопросы присылаете. В частности, Нина Федоровна из Нижнего Тагила вот, беспокоится о своей соседке. Она пишет, что соседке 72 года, холестерин 7 единиц. Соседка любит наваристые бульоны. Что можно проверить, печень или щитовидку, и что исключить из питания? Уважаемая Нина Федоровна, уважаемые радиослушатели, хотел бы напомнить, что, безусловно, холестерин является очень важным фактором, который определяет здоровье сердечно-сосудистой системы. И высокий холестерин – один из факторов, который определяет риск развития инфаркта, риск развития инсульта, и поэтому обязательно в период диспансеризации, в период обследования человека контролирует холестерин крови. Но вместе с тем холестерин сам по себе не имеет определяющего значения в рамках сердечно-сосудистых заболевания и их рисков. Нужно оценивать его в комплексе с другими факторами, которые существенным образом увеличивают риск развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. А это гипертоническая болезнь, это неблагоприятная наследственность, это сахарный диабет, гиподинамия и избыточная масса тела и ожирения. Если у человека все эти факторы есть, то холестерин – это дополнительный очень мощный фактор, контролировать который нужно обязательно. Но если у человека просто холестерин, при нормальном давлении, да, при нормальном сахаре крови, при нормальной массе тела, Значит, при отсутствии неблагоприятной наследственности, то есть родители, бабушки, дедушки не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, у них не было инфаркта, инсульта, в этой ситуации нужно очень деликатно относиться к высокому холестерину и подходить только исключительно с точки зрения диетических рекомендаций. Но если у человека факторы все эти вместе есть, то холестерин просто лечением диеты, как спрашивает Нина Федоровна, что исключить из питания, не удастся контролировать. То есть здесь, безусловно, нужны более серьезные шаги по контролю холестерина. И давайте их, так сказать, вот разделим и разберем. Холестерин в организме, его концентрация в крови определяется двумя основными путями. Первое – это холестерин, который мы с вами получаем в результате употребления с пищей. И поэтому во всех рекомендациях клинических при высоком холестерине сразу говорится, первым темпом на 3-6 месяцев человек должен серьезным образом изменить диету. И если с помощью изменения диеты холестерин снижается, то диета остается основным фактором контроля холестерина. Если не снижается, то добавляются препараты для снижения холестерина. Это так называемая группа препаратов статины. Они очень эффективно снижают уровень холестерина, очень эффективно помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний как таковых. Статины действуют на уровне синтеза холестерина в печени. Это второй путь образования холестерина, синтез в печени. Но в отличие от общих представлений, когда люди считают, что при высоком холестерине печень неправильно работает, истинная ситуация связана с тем, что печень-то работает как раз нормально, потому что при плохой печени, при нарушении функции печени холестерин не синтезируется. И когда холестерин высокий, то печень свою функцию как раз выполняет. Поэтому задача проверять печень, она на самом деле нецелесообразная и абсолютно незначимая. Печень нужно оставить в покое, ну, с точки зрения вот уровня холестерина. Хотя при высоком холестерине очень часто встречается заболевание, так называемый жировой гепатоз. Или стеатогепатит, когда печень уже разрушается из-за того, что в ней жира очень много. Холестерина, триглицерида в том числе как таково. В этой ситуации это сопутствующее состояние, которое выявляет врач и лечит параллельно как таково. Что касается щитовидной железы. У людей со сниженной функцией щитовидной железы нарушается обмен веществ, он замедляется. И уровень холестерина может повышаться. Поэтому в рамках профилактического осмотра действительно всем людям рекомендуется, особенно старше 40 лет, сдавать анализ на тиреотропный гормон. Это кровь берется из вены на исследование тиреотропного гормона. Если тиреотропный гормон повышен, то функция щитовидной железы нарушена. Тогда дополнительно назначают лечение щитовидной железы. Это встречается нередко, но и не часто. И на самом деле мы должны понимать, что 90% высоких холестеринов – это холестерин, связанный с образом жизни и с наследственностью, которая приводит к повышенной концентрации холестерина в крови, так называемые формы состояний и заболеваний, гиперлипидемии. Это заболевание, при котором имеется определенная неблагоприятная наследственность, и в крови концентрация холестерина и других жиров может быть повышена. Это наследственность. Наследственность, она неизменяема у человека, но может быть только контролируема в рамках образа жизни, как такового. Что делать? Если у человека есть давление, если есть повышенный сахар, избыточная масса тела, да, есть неблагоприятная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям, инфаркт, инсульт, или он уже имел такие сердечно-сосудистые состояния, то вместе с диетой он должен принимать препараты для снижения холестерина, статины. Если у него нет этих факторов риска, то основной аспект будет как раз именно в рекомендациях по диете. Что в питании важно для того, чтобы снизить холестерин? По сути своей, это значит, несколько вариантов лечения, диеты, направленных на исключение продуктов животного происхождения, если говорить вот общую характеристику. Все мясные продукты, все мясные субпродукты, колбасы, сосиски, сыры, продукты, содержащие повышенную жирность, молоко, творог, это и есть те продукты, которые являются, ну, сало, естественно, да, сливочное масло. Это все продукты и являются как раз основными поставщиками холестерина в организм. Поэтому самое идеальное питание для снижения холестерина – это питание, максимально близкое к растительным видам пищи. Крупа гречневая, фрукты, овощи. Из мясных продуктов минимум холестерина содержится в рыбе и в курице как таковой. Вот, в общем, рацион. Тот рацион, который, скажем так, является частью рациона питания во время поста, это идеальный рацион для снижения холестерина, если говорить еще и с точки зрения вот данного очень важного аспекта. Один из немаловажных аспектов – это разгрузочные дни. Сейчас достаточно много работ научных, которые показывают, что интервальное голодание, голодание раз в неделю, да, оно является очень важным таким фактором профилактики и фактором лечебным в снижении холестерина, и фактором профилактики сердечно-сосудистых заболеваний как таковых. Но здесь, безусловно, целесообразно посоветовать с врачом в отношении тех или иных сопутствующих заболеваний. Полное голодание большинство врачей не рекомендуют, не поддерживают. Как правило, это разгрузочные дни. Совершенно разные есть овощные разгрузочные дни, кефирные разгрузочные дни, когда человек небольшое количество калорий получает из полезных продуктов питания, но, в общем, ограничивает себя в питании как таковом. Товарищеский бульон, к сожалению, это продукт, который, в общем, не самый здоровый для снижения холестерина, поэтому целесообразно, конечно, его, в общем, минимизировать в рамках употребления. А если холестерин содержится высокий, есть другие заболевания, как мы перечислили с вами, давление, сахарный диабет, избыточная масса тела, то целесообразно его исключить. Спасибо. Следующий вопрос нам задает Нина Петровна из города Алапаевск. Как лечится мышечная аритмия? Уважаемая Нина Петровна, уважаемые радиослушатели, давайте представим себе, как работает сердце. Сердце работает после того, как в определенном источнике электрическом, так называемом синусовом узле, возникает электрический импульс, и он идет по проводящей системе сердца, и сердце ритмично сокращается. Если мы с вами сожмем кулак, да, вот, то мы с вами представим, ну, так вот, ритмичное сокращение, как работает ритмичная, в общем, и в норме система сердца. Но в результате некоторых состояний и заболеваний, это может быть атеросклероз коронарных сосудов, приводящих к ишемической болезни сердца, это может быть гипертоническая болезнь, да, в результате нарушения работы щитовидной железы, в результате некоторых пороков сердца, ряда других состояний, да, происходит сбой в узле, который дает определенный ритм сердцу работы. И в этой ситуации одно из подразделений сердца, да, это предсердие, начинает работать не ритмично, вот как мы с вами, допустим, кулак сжали, да, а начинает сокращаться так, как будто вот попробуйте пальцами в воздухе просто поколыхаться, начинает мерцать. То есть мышечные волокна начинают сокращаться не, скажем так, координированно полностью, вот как мы кулак сжали, а начинает сокращаться как при колебании пальцев, то есть мерцание как таковое. Это мерцание мышц как таковое. Вот что из себя представляет мерцательная аритмия. И фактор риска основные – это атеросклероз, гипертоническая болезнь, значит, ряд обменных заболеваний, эндокринных, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы как таковой. Чем это неприятно? Дело в том, что при нормальном сокращении сердца ток крови, он линейный. А при мерцательной аритмии очень много возникает так называемых турбулентных течений, завихрений внутри сердца. Это фактор риска тромбообразования, тромбов. И поэтому мерцательная аритмия в первую очередь беспокоит врачей риском образования тромбов у человека. Увеличивается риск так называемых тромбоэмболических осложнений, инсультов, других тромбоэмболий, других органов и систем как таковых. И лечение предусматривает несколько очень важных стратегий. Первое – определиться, эта мерцательная аритмия привела к изменению частоты сердечных сокращений желудочков уже в свое время. То есть она может быть тахиформа, то есть когда сокращение очень частое, тогда применяются препараты, урежающие частоту сердечных сокращений. Но все эти препараты рецептурные, имеющие показания и противопоказания, поэтому я, к сожалению, не могу их назвать в рамках вот особенностей работы, медицинских передач как таковых. Но это передачи, это препараты, снижающие частоту сердечных сокращений. Вообще мерцательная аритмия лечится, конечно, кардиологом. То есть это специализированное лечение специалиста, занимающего сердцем. Это первый момент. Второй момент – это сейчас совершенно четко у людей с мерцательной аритмией второй главной стратегической задачей является прием препаратов, снижающий риск образования тромбов. Те препараты, которые в предыдущие волны коронавирусной инфекции назначались многим людям для разжижения крови, они при мерцательной аритмии назначаются обязательно и вне коронавирусной инфекции для того, чтобы снизить риск вот этих образований тромбов как таковых. То есть разжижение крови происходит обязательно. Вот. Ну и, безусловно, мы должны знать, что в некоторых ситуациях мерцательная аритмия, она может быть вылечена полностью. То есть у кардиологов есть методики, которые восстанавливают нормальный ритм. Поэтому если это впервые выявлена мерцательная аритмия, еще не так давно у человека, и если есть основания, то человека, безусловно, в кардиологическом отделении обследуют, лечат и предпринимают эту процедуру восстановления. То есть мерцательная аритмия это в некоторых ситуациях обратимая ситуация. То есть есть пароксизмальная, когда она возникает и может проходить, есть постоянная форма, но и в той и в другой ситуации у врачей достаточно часто много бывает возможностей для того, чтобы провести полное восстановление. Что может помочь и чем можно на самом деле облегчить течение мерцательной аритмии для человека в рамках вот помощи, в рамках общемедицинских подходов? Конечно же, это лечение состояний заболеваний, которые способствуют мерцательной аритмии. Нужно очень четко выполнять рекомендации врача по лечению гипертонической болезни, по лечению атеросклероза. Это фактически то, что мы с вами вот в первом вопросе разобрали. Должен быть нормальный холестерин, нормальная масса тела, нормальный уровень сахара. Да, вот эти все вещи, они существенным образом облегчают течение мерцательной аритмии. В некоторых ситуациях по рекомендации врача рекомендуется принимать препараты, содержащие калий, магний. Они облегчают течение этого состояния заболевания. Всем известны препараты, значит, да, панангин, аспаркам. Но, безусловно, здесь очень важно посоветоваться с врачом в рамках применения дополнительного контроля этого состояния и заболевания. Вот основные меры лечатся в основном впервые возникшие недавние мерцательные аритмии под наблюдением кардиолога, в некоторых ситуациях терапевт, имеющий опыт кардиологической помощи, курирует это состояние, то есть наблюдает это состояние. Несколько стратегий, которые мы с вами разобрали выше, нормализовать частоту сердечных сокращений, принимать препараты для разжижения крови и обсудить вопрос по восстановлению ритма. Это вот основные стратегии. Есть и более сложные методики лечения мерцательной аритмии, кардиохирургические как таковые, но они рассматриваются только после вот серьезной консультации кардиолога, но они тоже возможны. Сейчас кардиохирургические службы очень сильно продвинулись в лечении большого количества нарушений ритма сердца. Следующий вопрос, с вашего разрешения, перейду к нему. Людмила Александровна из города Артемовский спрашивает: у меня деформация стопы, постоянная боль или припухлость, а также заплетаются пальцы один за другой. Нет возможности записаться на прием к врачу. Как в домашних условиях снимать боль? Уважаемая Людмила Александровна, уважаемые радиослушатели, здесь, безусловно, самостоятельно мы можем себе помочь. Если боль выражена, то это кремы и мази, содержащие нестероидные противовоспалительные препараты. То есть достаточно в аптеке просто спросить мазь с нестероидным противовоспалительным препаратом, их огромное количество, с диплофенаком, с вольтареном, значит, там есть там фастунгель, огромное количество, не хотел бы какой-то из них отдельно выделять, только те, которые, вот так, знаете, на память пришли достаточно быстро. Это мази, гели, содержащие нестероидные противовоспалительные препараты. Но, конечно, мы должны понимать, что пользоваться ими длительнее двух недель нецелесообразно. То есть ими нужно пользоваться эпизодически. То есть, как правило, это несколько дней, в дальнейшем перерыв и решение вопроса о, в общем, более системной как таковой терапии. Если, значит, есть воспаление, то есть припухлость и горячая стопа, то в некоторых ситуациях, это уже по рекомендации врача, конечно, применяются не просто мази, а препараты в таблетках, те же самые обезболивающие препараты. Но на начальных этапах совершенно спокойно вы можете принимать препарат, который рекомендуют ревматологи и ортопеды, широко известный парацетамол. Парацетамол – это препарат, который снимает боль, и он используется как средство первой помощи у пациентов, страдающих заболеваниями кости и суставов, позвоночника, вот до медицинского приема. Конечно, важно соблюдать дозу, то есть нужно принимать не больше, чем 1-1,5 грамма в сутки. Это, как правило, 0,5 грамм, одна таблетка, 1-2-3 раза в день, не больше. Вот. Помогает меньше дозы, как правило, у большинства людей. То есть мази и в качестве обезболивания это парацетамол. Но, конечно же, длительно и самостоятельно принимать этот препарат больше, чем 5-7 дней нецелесообразно. Поэтому это только короткая помощь, дальше перерыв, совет врача, или если нет совета врача, то после перерыва опять принимать препарат. Важно, если есть возможность, то посетить, конечно, ортопедический салон. То есть это до консультации врача, значит, специалисты первичной помощи, ортопеды помогут подобрать ортопедические стельки, которые разгружают стопу, снижают нагрузку на нее на самом деле. Сейчас я, честно говоря, мало себе представляю, как ортопедическими стельками не пользуются люди старше 40 лет. Наверное, всем это важно и нужно, потому что вот эти проблемы со стопой в результате нарушения связочного аппарата, в результате изнашивания костно-хрящевой ткани, они, конечно же, встречаются очень сильно, поэтому уже с 40 лет и раньше нужно пользоваться ортопедическими стельками и ортопедической обувью как таковой. Поэтому это ортопедические стельки, это очень важная на самом деле ситуация, которую нужно сделать. Они есть, ну, ортопедические салоны практически во всех городах, то есть туда нужно пойти. Во многих есть даже первичные меры диагностики, когда проводят исследования, то есть на плоскостопе, другие какие-то распространенные составляющие. Поэтому это мази, ортопедические стельки, сухое тепло очень важно для вот зимнего периода, то есть это ношение все-таки такой согревающих носков в любой ситуации, при любой погоде. Значит, и если это более интенсивный, то прием вот распространенного при первой помощи обезболивающего препарата парацетамол, если более интенсивный, но коротким, коротким курсом как таковым. Людмила Александровна задает и второй вопрос. Диагноз — синдром позвоночной артерии. Трижды лежала в больнице, но до сих пор испытывала головокружение и головную боль. Какие предпринять меры? Как снова попасть в больницу? По поводу, значит, вот последнего вопроса, как попасть в больницу, к сожалению, мы с вами видим ситуацию, когда большинство и плановой помощи сокращено. Думаю, что нам предстоит весь февраль и часть марта находиться в ситуации, когда вопросы неотложные, безусловно, решаются как таковые, и плановая помощь, она в ситуации будет немножко отсрочена. Если это хронические симптомы, как таковые, безусловно, здесь нужно помнить, что если симптомы резко усилились, головокружение, резко усилилась головная боль, что это могут быть и признаки приходящего нарушения мозгового кровообращения, здесь это повод для обращения за скорой медицинской помощью, скорую помощь. Но если это симптомы типичные, хронические, как таковые, то здесь нужно помнить следующее. Первое – это ношение воротника. Если его рекомендовали, то есть нужно вспомнить его и носить, потому что синдром позвоночной артерии, как правило, формируется при нестабильности шейных позвонков. И поэтому мягкие воротники или более специализированные воротники при этом состоянии заболевания, они облегчают. И нужно носить воротник обязательно, если он рекомендован, или подобрать его в ортопедическом салоне. Но здесь очень деликатно нужно к этому подходить. Без консультации врача это очень сложно сделать. И, безусловно, если вы лежали в больнице, то обязательно человеку при выписке из стационара дают курс реабилитационных рекомендаций. Как правило, сосудорасширяющие препараты по типу пентоксифилина, да, как правило, это препараты, значит, улучшающие мозговое кровообращение, препараты по сопутствующим заболеваниям. Поэтому самая правильная ситуация вот в настоящем условии посмотреть выписку, да, и начать курс терапии, который выписали в качестве реабилитации. Если она оказывает эффект, то, в общем, здесь совершенно четко все рекомендации выполнены правильно. Спасибо. Следующий вопрос нам задает Наталья Викторовна из города Краснотуринска. Наталья Викторовна пишет: в мае 2021 года перенесла, поставила прививку от коронавируса. Через полгода переболела в легкой форме. Когда мне делать ревакцинацию? Уважаемая Наталья Викторовна, уважаемые радиослушатели, по поводу прививок и ревакцинации недавно выступали ведущие специалисты России и, в общем, с уверенностью сказали, что те, кто поставил вакцину и провел ревакцинацию, да, то у них, значит, вероятность тяжелой формы или каких-то осложнений от омикрон-штамма, она приближается к нулю. Поэтому, безусловно, вакцинация сохраняет свое значение. Хотя, как показывает практика, омикрон пробивает защиту от вакцины в значительно большем проценте, чем дельта-штамм. До 25% людей, которые поставили прививку, они омикроном все-таки могут заболеть как таковой. Поэтому вакцинация не теряет свою актуальность, но она имеет несколько меньшую эффективность как таковую. Если речь идет просто о вакцинации, но когда вакцинация сочетается с ревакцинацией, эффективность ее существенным образом выше. Пока сохраняются общие рекомендации о ревакцинации через полгода. Поэтому, если рассмотреть, вот, Наталья Викторовна, вашу ситуацию, в мае вы заболели, через полгода, в мае вы поставили прививку, через полгода заболели коронавирусной инфекцией, значит, когда сделать ревакцинацию? Ревакцинация, значит, получается, нужно сделать в апреле, в конце апреля, в начале мая. То есть я посчитал, что это как раз будет вот 6 месяцев после того, как вы переболели коронавирусной инфекцией, на самом деле. Лучше всего ревакцинацию делать, ну вот, наиболее эффективная и популярная мера, это, конечно, спутник Light, то есть однократная вакцина. Если вы делали вакцинацию вот спутником при первичной ситуации, тогда ситуация дает высокий процент гарантии предотвращения заболевания и того, что будет какая-то тяжелая форма. 6 месяцев. Раз в 6 месяцев делаем ревакцинацию после прививки или после того, как человек переболел коронавирусной инфекцией. Спасибо. Слушательница из Белоярского района спрашивает, значит, занимаясь физической активностью, вот она пишет, качаю мышцы, кстати, чего появляется боль. Говорят, что это избыток молочной кислоты, как эту кислоту регулировать, уважаемые радиослушатели. Здесь немножко такое представление устаревшее по поводу накопления молочной кислоты в мышцах. Сейчас специалисты спортивной медицины говорят об другом состоянии, и по-медицински оно называется синдром отсроченной мышечной боли. Не столько здесь дело в накоплении молочной кислоты, сколько в том, что в результате физической работы, поэтому это любой может испытывать и после работы в огороде, и после физической работы зимой, скажем, уборки снега, колки дров, да, ну и после вот физической тренировки, если это речь идет о спорте, этот синдром отсроченной мышечной боли формируется в самых разных ситуациях. Суть его все-таки не в накоплении молочной кислоты, а в крошечных разрывах мышечных волокон. То есть происходит разрыв мышечных волокон, если физическая нагрузка достаточно интенсивная, как таковая. по сути своей. С одной стороны, специалисты, занимающиеся спортивной медициной, они наоборот подчеркивают, что это очень важный момент для спортсменов, потому что это показатель того, что тренировка была проведена на высоком уровне, и мышцы после этого восстанавливаются и даже увеличиваются. Поэтому это для спортсменов такой показатель, на самом деле, значит, вот маркер интенсивности тренировки. Но если человек не занимается интенсивным физическим спортом, то он должен понимать, что здесь как раз вот на пике физическая нагрузка была у него, после которой сформировалась боль в мышцах как таковых. Это не должно пугать, потому что это относительно естественный процесс для человека. Вот. Но в силу того, что это болит и беспокоит человека, конечно, есть ряд мер, которые помогают. Первая мера, которую предлагают спортивные врачи, это в следующий день делать не интенсивные, а динамические нагрузки. Кому что больше нравится? Ходьба, плавание, велосипед или велотренажер. То есть должна быть динамическая, а не статическая нагрузка как таковая. Очень хорошо помогает, естественно, пауза. То есть если боль достаточно интенсивная, то лучше сделать перерыв на несколько дней, когда мышцы естественным образом восстановятся без вот, дополнительной нагрузки. Очень хорошо помогает массаж или самомассаж. То есть если это в какой-то отдельной зоне, поясница или руки, или ноги, то в этой ситуации массаж дает достаточно хорошие результаты по снижению боли. Сухое тепло показало свои очень хорошие результаты, когда человек использует или пояс, да, с шерстью, допустим, тасать, или гольфы, или одевает шерстяные вещи на день-два, то есть это способствует восстановлению мышц значительно быстрее. Помогает пищевой режим и сон. Это меры, которые, безусловно, значительно ускоряют вопрос восстановления. И последний вопрос на сегодня. Вот слушательница из Белоярского района спрашивает, я являюсь почетным донором, можно ли сдавать кровь в условиях эпидемии. Я, безусловно, хотел бы поблагодарить вас за эту очень важную миссию вашу, которую вы несете, являясь почетным донором. В рамках можно ли сдавать кровь в условиях эпидемии? Безусловно, можно и даже нужно. Вопрос только в том, в каком состоянии здоровья находитесь. Конечно же, если человек испытывает симптомы острой респираторной вирусной инфекции, да, то есть, как мы подозреваем, коронавирусную инфекцию или поставлен диагноз, то в этой ситуации, как правило, делается перерыв в течение 4-6 недель. Вот сдача крови и человеку это определенная нагрузка, и есть риск, в общем, контакта с окружающими как таковыми. А при сохранении хорошего самочувствия это, безусловно, никоим образом не сказывается негативно ни на человеке, который сдает кровь, ну и, безусловно, это просто мощнейшая поддержка системе оказания медицинской помощи, без которой, я имею в виду без донорства, сейчас трудно себе представить эффективную систему медицинской помощи как таковой. Поэтому можно... Спасибо вам, низкий поклон. Уважаемые радиослушатели, на сегодня все вопросы мы с вами обсудили. Обсудили и общие меры по помощи в период коронавирусной инфекции, как таковой. Еще раз хочу подчеркнуть, пожалуйста, давайте будем взвешенными, спокойными, не паниковать в ситуации ни за часы, ни за дни при нормальном самочувствии, при отсутствии высокой температуры, отдышки, никаких неблагоприятных ситуаций не происходит. Есть телефон помощи консультации 122, да, телефонный центр, как таковой, при всех сомнительных ситуациях, пожалуйста, звоните. Вот, мы с вами разобрали несколько ситуаций, но еще раз подчеркну, если температура не выше 38 градусов больше 2 дней, если у человека нет отдышки, то в этой ситуации лечение, домашние условия, витамины, питание, жидкость является обоснованным, эффективным. Ничего другого на самом деле нет и не нужно, потому что организм совершенно нормально справляется с данной инфекцией. Но повод для вызова скорой медицинской помощи – это лихорадка выше 38 градусов больше 2 дней, и если она не сбивается, да, жаропонижающими препаратами, и появление отдышки. В этой ситуации действительно необходима скорая медицинская помощь. Берегите себя, не болейте, и храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.